Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, на чарзе «Свобода у турмах». Сегодня размова со сваяками осуджених до смяротного покарання.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязняв и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим розняться вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
Добрый день. За последние 5 годов в Беларуси расстреляны наименее 14 человек. Сёлета загад об смиротном покарании еще троим громадянам, которые здейснили особливо жорсткие забойства. Поводле официальных звесток усе три выроки покуль не выкананы. Женщина, якая днями позвонила до нас в редакцию, мати одного из них.
Я уже забыла, как улыбаться, не то что смеяться. Я уже не хочу даже появляться где-то лишний раз, чтобы люди меня видели. Ребенок, который воспитанный, который начитанный, который учился в БГУ. Все со всех сторон положительное, но случилось такое. Первое, как говорится, любовь, а тут его вроде бы как друг, и ему уже позвонили и сказали, что вот пока ты тут где-то и учишься, и подрабатываешь для нее на подарки, а он кувыркается. Его так спровоцировали на убийство. Вот такое у меня горе. Конечно, может быть, и я где-то упустила, где-то что-то. Но я очень много уже попродавала в доме. Вот, и я бы и дом продала, если бы сказали, вот такая сумма, и все, и детенка спасут. Я бы осталась где-то в лачуге в какой-то. Мне собирают все время люди близкие на поездку к сыну. Он в одиночной камере, на улицу его не выводят. Вот. Почему не выводят? Ну, видимо, так вот. Как я приехала на присуд, я там, не знаю, кричала. И я так, конечно, хорошо, что меня там человек поддерживал. Вместе мы ходили. Иначе бы я там не выдержала. Это страшно. Это страшно. Бедное это дитё. Страшно. Выглядит он, конечно, ужасно. Что говорить? Мы спрашиваем, вот этот человек, что со мной был, он спрашивает, ну, как тебе относится? Ну, у него все хорошо, не волнуйся, мама, все хорошо. Мы подали с этим адвокатом Верховной, и не знаю, как это будет все, но во всяком случае я надеждами еще питаю, но...
Пакуй Верховный суд не вынес канчатковага рашэння по гэтай справе, я наумысна не буду спыняцца на імёнах, геаграфіі, дэталях трагедыі. Адзначу толькі, што забойства, якія здзейсніў за рэўнасці, гэты малады чалавек крыміналісты класіфікуюць як асабліва вычварэнскія і садысцкія. Наша праграма, аднак, не можа быць нейкім судзілішчам. Тое, што маці ўсяляк спрабуе апраўдаць сына, ды любым чынам выратаваць яму жыццё, зусім не ўзгадваючы пры гэтым пра забітых ахвяраў ды іх сваякоў, мае сваё тлумачэнне. Паводле псіхолага, у такія экстрэмальныя моманты ў жанчыне маці абсалютна натуральна гаворыць найперш біялагічная, а не сацыяльная істота з уласцівым ёй інстынктам захавання роду. Усведамленне, якое прыйдзе да яе пазней, ужо ў постшокавай сітуацыі, стане сапраўдным і вельмі цяжкім выпрабаваннем і фізычна, і псіхалагічна, і маральна. Ані дзяржава, ані грамадства адказу, на жаль, не маюць. Тым часам у абласным цэнтры, дзе летась адбылася гэтая жудасная трагедыя, многія людзі і дагэтуль не могуць прыйсці ў сябе пры яе ўзгадцы. Вось як адказалі мінакі на наступнае пытанне нашай праграмы. Як трэба караць за падобныя злачынствы? Ці варта працягваць расстрэлы або лепш замяніць іх на пажыццёвае пакаранне? Ці схильні такі люди у випадку відміни вишки до розкаяння і виправлення.
Ні, ну зачем такому человеку жити? Для чого? Кормити його, поїти, зачем?
Може, у мене не традиційно-європейський погляд, але я лічу, що для таких от материх злочинців, які забивають людей, там насилують по 15 чоловік, там ці ще більш тяжкі ніякі. Я лічу, що повинно бути смертне покарання. Може, це не, ну, не по-чоловічі, так скажемо, може, це не гуманістично, але лічу, що для таких от категорій забойців треба покинути смертне покарання.
А що смертне покарання? Як виключили світло і все, більше нічого нема. Легко відділився, можна сказати. Більша частка з них, процентів 90, не може розкаятися. Лічу, що в некоторих випадках може процентів 10 і може, але переважно більша частка не може, вони вже, скажімо, коли підняв руку на життя, то це вже закоренілі злочинці, яким виправиться майже що не можна.
Я, возможно, и против смертной казни, но чтобы смертную казнь, чтобы эти люди где-то на каких-то рудниках урановых работали, разрабатывали, то есть где-то на таких, чтобы он прочувствовал всю тяжесть, чтобы он умирал, но медленно, понимаете, вот так вот, за то, что он совершил.
Я считаю, что лучше было бы на медицинский опыт, если на медицинский опыт, то только согласие самого заключенного, то есть если он решил исправиться, он скажет, что вот я буду хорошим человеком, хоть для чего-то послужу, и на мне вот испытайте какие-нибудь вещи. Пускай я там помру через 5 лет, но вот хоть для чего-то пригожусь.
Как бы отпустить его на свободу или дать ему шанс на жизнь, это тоже огромная ответственность для тех, кто его оправдает. Или пожизненное заключение, это слишком тоже большая честь для такого преступника, потому что кормить его за счет государства, за счет честных граждан тоже несправедливо.
Если, например, убили детей, если, ну, такие очень жесткие преступления, и его и можно либо на пожизненное, можно и убить. А если такое непонятное убийство, которое может быть просто спровоцировано, тогда, ну, нельзя убивать однозначно.
Ни в коем случае не отменять смертную казнь. Ни в коем случае. Если отменят в Беларуси смертную казнь, я буду стоять, я буду демонстративно стоять на площади с плакатами, кричать против. И еще, значит, обращаюсь это, Александр Григорьевич, если вы отмените смертную казнь, я буду протестовать до самой последней моей капли крови.
Гэта было пытанне на вуліцах абласнога цэнтру, дзе летась здарылася кровавая трагедыя. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Наша сённяшняя размова пра забойцу. Не пра тых, каго называюць простымі ці звычайнымі, мы ўжо так кажам, бо такая з'ява, як забойства на бытавой глебе, сапраўды стала звыклай для Беларусі. Сёння мы гаворым пра забойцаў, гэтак мовіць, апантанных, якія здзейснілі сваё злачынства з манікальным садызмам, прычым паводле ацэнак судовых медычных экспертаў у стане душэўнага здароўя. Гэтым людзям ва ўсіх краінах свету прызначаецца самая вышэйшая мера пакарання. Хто яны? Што рабілася і робіцца ў іх галовах? Ці прыходзіць да іх раскаяння? На гэтую тэму ў нашай праграме разважаюць праваабаронца, святар, былы начальнік турмы і кіраўнік расстрэльнай каманды, псіхолог, брытанскі журналіст, які зняў фільм пра вязняў-забойцу, некаторыя з яго герояў асуджаных. Працаўнікаў смяротнага пакарання, эксперту праваабарончай арганізацыі «Плят форма» гарадзенцу Роману Юргелю час ад часу даводзіцца кантактаваць з сваякамі асуджаных на расстрэл. Вось і нядаўна да Рамана звярнулася па падтрымку маці смяротніка, які на гэты час утрымліваецца ў гарадзенскай турме. Год таму ў адным з інтэрнатаў гэтага гораду былы студэнт адрэзаў галаву ахвяры, зварыў і насіў чэрап у сумцы, пакуль не быў затрыманы міліцыянтамі. Сёлета ў чэрвені ў гарадзенскім абласным судзе быў вынесены смяротны прысуд, дарэчы, 4-ты за апошні час у горадзе. Гаварыць пра нейкія падрабязнасці да вынесення заключнага рашэння Верховнага суду Раман адмовіўся. Аднак агульнымі ўражаннямі ад кантактаў са смяротнікамі да іх сваякамі падзяліўся.
Блізкія злачынцаў, якія прысуджаны да смяротнага пакарання, яны вельмі, скажам так, перажываюць за смяротныя прысуды, за тое, што адклонена хадайніцтва пра памілаванне. Яны вельмі перажываюць тое, што расстраляныя іхні сваякі, што не выдаюць ім цела, не кажуць пра сапраўдны дзень расстрэлу. Яны ў шоку знаходзяцца ў такім ступары.
Лёс родных забітых пры гэтым мала цікавіць сваякоў злачынцаў, кажа Раман Юргель, сыходзячы з уласнага досведу кантактаў з блізкімі расстраляных, што да адчуванню ад сустрэчаў з самімі смяротнікамі.
Людзі розныя сустракаюцца, ёсць што раскайваюцца, ёсць што маўчаць, моўчкі гэта ўсё ў сабе пераносяць, пераварваюць. І ёсць такія, што не прызнаюць нават сваю віну, ёсць такія, што змагаюцца да канца. Паводзіны асуджаных за цяжкія злачынствы бываюць розныя, нават і пры пераглядах справ судамі ёсць, якія рэагуюць вельмі агрэсіўна, актыўна. Гэта ўсё залежыць ад псіхатыпа чалавека.
Гэта быў праваабаронца Раман Юргель. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Як сведчыць палкоўнік Алег Алкаеў, колішні начальнік менскай валадаркі, турмы, дзе знаходзяць апошні зямны прытулак, асуджаныя на смерць, гэтыя людзі нават пры ўсведамленні ўсёй цяжкасці здзейсненага імі злачынства у вельмі рэдкіх выпадках адмаўляюцца ад касацыі і разам са сваімі блізкімі, самымі рознымі спосабамі змагаюцца за жыццё да канца, нават пры поўнай немогласці адваката. Як кіраўнік расстрэльнай каманды ад 1996 па 2001, Алкаеў, паводле яго сведчання, меў дачыненне да выканання 134 вырокаў. Самым жа псіхалагічна цяжкім для яго былі сустрэчы з сваякамі смяротнікаў, асабліва з іх маці. У жанчын здараліся гістэрыкі, непрытомнасці, узгадвае былы галоўны беларускі турэмнік. Таксама з іх вуснаў гучалі самыя розныя недарэчныя прапановы. Напрыклад, маці аднаго асуджанага прапаноўвала грошы на імітацыю расстрэлу, што да саміх смяротнікаў, працягвае палкоўнік Алкаеў, то некаторыя ў надзеі на выратаванне пачыналі актыўна здаваць змоўшчыкаў, каб прыменшыць сваю віну. Іншыя усяляк ціснулі на сваякоў, патрабуючы дамагацца сустрэчы з прэзідэнтам Філарэтам ці папам Рымскім.
Прыгаварёных смертнай казні прыглашалі свяченнікаў і пытались объектом манипуляции сделать священника. Он, священник, ждет от него исповедь, а он его 2 часа убеждает, что он преступления не совершал и что патриарх должен написать ходатайство о его помиловании за место раскаяния. То есть, ну, признаться, грешен, батюшка, простите меня, да?
Были так само и ты, узгадывая Алкаеў, кто приходил у турме до сапраўдной веры. Яны насамрэч раскаивались и перед выкананием присуду поводили себе годно. Былы кіраўнік расстрэльнай каманды, падобна гарадзенскаму праваабаронцу, сёння з'яўляецца праціўнікам смяротнага пакарання. Па сутнасці, ён і раней ставіўся да яго як да неабходнага зла. Цяпер я б ні за што не пагадзіўся ўдзельнічаць у расстрэле, кажа Алег Алкаеў. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг праграмы неўзабаве.
Беларускі актор Геннадзі Вянгераў, які будзе госцем вольнай студыі, ўжо 30 гадоў жыве ў Нямеччыне. У Менску яго насцярожыла задума ўладаў перавесці купалаўскі тэатр на самаакупнасць.
Я лічу гэта трагедыя не разумець, што самаакупнасць да сур'ёзнага мастацтва, тым больш самаакупнасць да беларускага тэатральнага мастацтва, гэта смяротны прыгавор.
Мы працягнем пасля кароткага напаміну пра падзеі дня. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Десятки тысяч чалавек взялі ўдзел у хросным ходзе і малебні ў Мінску з нагоды юбілея хрышчэння Русі. Александр Лукашэнка на малебен не прыйшоў. На святкаваннях у Мінску, адрозна ад Кіева, замежных лідараў не было. Актывісты альтэрнатывы Алега Корбана, Дмітра Сільчанку і Алега Кераля пакаралі арыштамі за ўсталяванне нацыянальных сцягоў каля універмагу «Беларусь» з нагоды 23-й гадавіны прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. Ва ўрочышчы крыжы на Літчыне агучылі імёны 388 паўстанцаў з Лідскага павету да 150-й гадавіны паўстання Кастуся Каліноўскага. Бабруйску невядомыя выкралі і збілі дачку мясцовага прадпрымальніка сябра БХД Вячаслава Шэліга. Следчы камітэт завёў крымінальную справу паводле для артыкулу хуліганства. Міжнародная правабарончая арганізацыя абвясцілі 4 жніўня днём салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Вы слухаеце перадачу «Свабода ў турмах», у ёй размова са сваякамі асуджаных да смяротнага пакарання.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі? Вядучая цыклю Алена Струя.
Наша сённяшняя праграма пра асуджаных забойцаў, тых, якія здзяйснялі свае злачынствы з манікальным садызмам, але ў стане душэўнага здароўя. Гэтым людзям ва ўсіх краінах свету прызначаецца самая вышэйшая мера пакарання. Хто яны і што рабілася і робіцца ў іх галовах? На гэтую тэму у нашай праграме разважаюць праваабаронца, святар, былы начальнік турмы, псіхолог, брытанскі журналіст, які зняў фільм пра вязняў забойцаў, і некаторыя з яго герою асуджаных. Грэка-каталіцкі святар айцец Андрэй Крот, турэмны капелян у горадні, не аднойчы сустракаўся з тымі, хто сядзеў за забойства.
Я скажу так, што з майго вопыту працы сярод зняволеных, забойцы гэта вельмі шырокая катэгорыя. То есть ёсць забойцы, якія забівалі, можа, дзеля нейкай карысці, але ёсць таксама і забойцы, якія забівалі ў часе нейкіх побытавых канфліктаў. Безумоўна, тыя людзі, для якіх забойства было, ну, нейкім неспланаваным, то яны выказваюць жаль і пакаянне. Тыя людзі, якія нейкім чынам планавалі гэтыя забойствы, якія зрабілі гэтыя забойствы з карысці, ну, не заўсёды ў іх ёсць раскаянне, не заўсёды ёсць у іх гэтае усведамленне таго, што яны зрабілі нешта дрэннае. Але з другога боку, ну, царква павінна, канешне, да гэтых людзей ісці, бо заўсёды чалавек гэта непрадказальная істота. Той, хто сёння, можа быць, і не раскаяваецца ў тым, што зрабіў, заўтра раскаецца. Ці нават той чалавек, які сёння не усведамляе ўсяго цяжару свайго учынка, пасля размовы са святаром можа змяніць сваё стаўленне.
Гаварыў айцец Андрэй Крот. Забойцам можа стаць кожны з нас, так лічыць маскоўскі корэспандэнт брытанскай Sunday Times Марк Франкеты. Разам са сваім суайчыннікам Нікам Рыдам ён правёў 3 тыдні ў адной з самых строгіх расійскіх калоніяў, дзе яшчэ савецкіх часоў утрымліваюцца серыйныя забойцы. На пачатку гэтыя людзі былі асуджаныя на расстрэл, аднак пасля 1998-га, калі Расія аб'явіла мараторый на смяротнае пакаранне, ім заменілі вышку на пажыццёвае. У калоніі Франкеты і Рыд знялі дакументальны фільм «Прыгавораныя», які сёлета ў чэрвені дэманстраваўся на кінафестывалі ў Маскве. Аўтары карціны распавядаюць не столькі пра злачынства асуджаных, колькі пра тое, як змяняецца свядомасць чалавека, калі ён на працягу дзясяткаў гадоў 23 гадзіны ў суткі праводзіць час у маленечкай камеры памерам у 4 квадратныя метры. Ці раскаяваюцца гэтыя людзі за садзеянае, ці прынесла ім нейкія пазітыўныя імпульсы да надзеі адмена расстрэлу. Раскаяння няма, кажа адзін з герояў фільму, 62-гадовы пажыццёвік Владзімір Ірамеў.
Вот я убил, как я могу раскаяться? Так что раскаяние не может быть никакой речи. Да и кто может, допустим, раскаяться в нашей категории убийцы, садюги? Он убил 3, 4, 2 человека, убил детей, убил женщин, он будет раскаяться. А здесь какое раскаяние? Так что здесь раскаиваться никто не раскаивается и не исправляется. Человек может потом, после освобождения, не делать этого, просто жить нормально. Но это не раскаяние. Раскаяние, я понимаю, так, если ты раскаялся, возьми, застрелись или повесь, возьми веревку и сдернись. Вот это будет раскаяние. Это греха. Это будет раскаяние. Раскаиваться все будем перед Богом на том свете.
У выніку некалькіх прысудаў Ірамеў адседзеў ужо 40 гадоў. За ім 4 забойствы. Да 1998-го чакаў расстрэлу.
Мне заменілі последнему. Камеры смертника назвали самый сложный период. Открылась кармурка, то есть окошко, где подаюць бумагу. Ему подаюць бумагу, где написано крупными буквами «Указ президента, смертную казнь заменяет на пожизненное лишение свободы». Через 5 минут он повесился. Другой повесился через 3 дня. На трусах. Четвертый просто-напросто взял себе, проколол сердце. А если бы расстреляли, ну, избавили от всех вот этих мук, всех переживаний.
Говорю, сидели с одной из самых закрытых российских тюрьмов герой документальной картины британского журналиста Марка Франкетти. А зараз своими уражениями от встречи в колонии делится сам автор «Проговоренных».
Самое главное для нас было попытаться понять и объяснить без комментариев, без репортера, без голоса за кадром, что происходит, что за люди, потому что это часто самые опасные преступники в России. Что за люди и что у них в голове, когда уже очень долго совсем маленькие камеры сидишь. Значит, и получилось очень откровенное интервью. И самое сложное как раз это анализ, постоянный анализ своего прошлого. Там есть люди, которые были абсолютно нормальной жизни, и вдруг что-то случилось. И за 5 минут они испортили себе и жизни. И это абсолютно страшная вещь, потому что когда ты там с ними разговариваешь, они абсолютно нормальные люди. Мы пытались искать люди, которые очень откровенно говорят. И там есть один, который, вот я ему задал вопрос, он убил 6 человек во время ужина, слишком много выпили. И он момент преступления даже не помнит. Я ему задал вопрос, как ты считаешь, ты опасен для общества? А очень часто, вы знаете, люди говорят, ну, вы знаете, я сейчас понял, что я... Выпустите меня на свободе, я буду с детьми работать, я буду себе хорошо. Ну, послушайте, вот что он говорит.
Считаю я, что для общества опасен, да? Я в этом уверен даже. Потому что выпустим нас на свободу, я вижу, как красиво люди живут, да? И мне тоже охота будет красиво жить. Я никогда не работал. Ну, устроюсь на работу. Месяц, два, три проработаю. Ага, это плохо лежит, ворую. Там, или выпил, там не сдержался, убил опять кого-то. Раз убил, значит, второй раз убьешь.
Гучал голос одного из героев фильма «Проговоренное», автор картины про российских осужденных забойцев Марк Франкетти, делится своими уражениями про сдымки у российской зоне.
Там есть люди, которые сидят в одиночке. Это камера 4 квадратных метра, 23 часа в сутки. В принципе, навсегда. Я могу вам сказать, что первый раз, когда они открывают эти двери, вот это просто, это шок. Это невозможно себе представить, как сидеть в такие условия и не сойти с ума. Но со времени ты понимаешь, что люди на что-то надеются. Вот 1/3 пишут какие-то жалобы, например, Страсбургский суд. У меня был разговор с человеком, у него приговор, что он убил 16 женщин. Он говорит, я не 16 убил, а только 5. И он пишет Страсбург. И не хотел дать мне интервью, потому что он боится, что это может как-то негативно отражаться на эту жалобу. У них происходит со времени, как-то не надеются, что, может быть, будет какая-то амнистия, может быть, пересмотрение дела. И это очень интересный процесс, потому что, на самом деле, я понял, это восприятие реальности гораздо более важно, чем самореальность. Вот в фильме есть свидание с мамой, которую он 5 лет не видел. И мама из Сибири ехала 8000 километров туда и обратно, чтобы 4 часа с сыном первый раз за 5 лет через стекло 4 часа разговаривать. И он говорит ей, не расстраивайся, не плачь, вот надо смеяться, все хорошо будет, может быть, через 25 лет мы увидимся. Все-таки внутри есть какая-то надежда.
Говорил Марк Франкетти. Эфиры «Свобода у тюрьмах». Пераважная большая самых жорстких злочинств здесняется психично нормальными людьми, перекананный ростовский клиничный психиатр профессор Александр Бухановский. Сирот коллега у тым лику и на Заходе его имя связанное с психологичным портретом серийного забойцы Чикатилы, дякуючи чему мясцовые милицианты и вышли на след этого маньяка. Стверджающий, что маньяки не есть хворыми, а здоровыми людьми, профессор Бухановский керуется в учении творения ведомых немецких психоаналитиков Карла Густава Юнга и Зигмунда Фройда, относно того, что фантазии шерого вычваренцев дивным чином совпадают с металлогичными космогониями старожитных народов. Сучасные невротики у своих поводинах вельми наближаются до першобытного человека, як лишить психоаналитики с коллективной подсвядомости до любого нормального человека приходят самые разные забороненные фантазии, связанные с сексом и гвалтом. Однако, закладенную свядомостью большинства людей, моральные нормы, социальные табу и самоконтроль николи не дозволяют здесьнить их, коли ж подобные механизмы не спрацовывают. Размова наичастей идет про прикметы психичных расстройств. Доцент кафедры экспериментальной прикладной психологии Градянского университета Александр Прудила, разважающий о психологичных причинах злочинства, узгадывая, як у городне отбывались збройные напады на людей. Завадатором оказался сын чиновника Забалвыканкаму.
Он с саморобного пистолета, с саморобными пулями ночью ходил и стрелял у обычных людей. Семья, то семья батька был ого-го, правда, да, ну там загадчик отдела. Ну, а сын скотина, скотина его, а его психиатры, то они его признали, что он все нормальный. Ну, он был такой сам зверь, этот дядька. Ну, так, видите, а итогом явилось то, что такой тип воспитания кончил тем, что он своего сына, на сыне компенсировался. Его же тоже драли какие-нибудь там покойные эти наши председатели, что улицы сейчас поназывали. Ну, это же все вот автоматически.
Батька был человеком жестким, тесно зневажал подначаленных, каже Александр Прудила.
А кончилось тем, что вырос вот такой вот тот сынулька. Это если говорить про причины. У них комплекс неполноценности, а комплекс неполноценности компенсируется только комплексом превосходства. Как писал этот психоаналитик Альфред Адлер, человек с комплексом неполноценности и комплексом превосходства, он спать на ночь не ляжет, не заснет, если об кого-нибудь в течение дня не вытер ноги.
Однако у Наполеона не каждый может пробиться, каже Александр Прудила.
Тогда они вот так, или втихаря стреляют ночью. Или же приходят и заявляют, что я выше вас, вы все уроды, потому что вы меня когда-то недооценили, и начинают стрелять на улице. Ну вот это вот банальные американские примеры.
Александр Прудила тлумачит.
У всех у нас есть чувство неполноценности. Человек рождается с чувством неполноценности. Но если это чувство неполноценности закрепить, постоянно говорит, ты дурной, ты кривой, ты косой, ты такой, ты сякой, то тогда чувство неполноценности любого человека может перерасти в комплекс. А комплекс это уже фактически невротическое состояние. А он, ну вы это услышали, да, компенсируется только комплексом превосходства. Каким образом? Это уже не важно. Или же это будет вот такой тихий Чикатило, или это будут вот эти вот придурки, что Гродненский, что Минский идиот, который вот, ну чего он голову носил? Потому что эта голова была умнее, он так считал.
Говорю доцент кафедры экспериментальной и прикладной психологии Городенского университета Александр Прудила. Это была «Свобода у тюрмах». Сустраемся простый день.
Передачу «Свобода у тюрмах» вела Алена Струве.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Галина Черняк, дивля. Урываются у хлеб, забирают и свинью, и поросят, и ни копейки за это не платят. Что же это такое робится? Обгрунтовывают тем, что небыто чума. Да ниякой чумы у нас не было. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шановныя слухачы, наступную гадзіну ад 20 да 21 гадзіны «Радыё Свабода» гучыць у эфіры на кароткай хвалі 49 метраў. Частоты 5930 и 6105 кГц. Заставайтесь со свободой.